смотрите, первый человек создан по образу и подобию Отцу. Вопрос, каким образом мы этот принцип реализуем, как это у нас по жизни выражается? Кто может сообразить?
Поступками.
А как? Как вот, знаете, это точно быть уверенным, что мы по образу и подобию Отцу созданы?
Любви, наверное.
Любовь есть у животных? Однозначно. Ее же нужно различить по качеству, эту любовь, да? У человека есть любовь, но на другого состояния качества, человеческое. Вот эту человечность первое, что придает по образу и подобию. Что нам дает по жизни, какие задачи ставят, чтобы этот принцип освоить? Ну, в буквальном смысле. То есть, смотрите, когда отец творит себе подобного до физики, это вот мы, люди, он всегда дает образ творения своего. Это называется образ отца. Почему? Потому что он от отца и выражает отца в каждом из нас. И первая часть у нас так и называется – образ отца. Но вопрос не в части, а в том, что в принципе мы физичные сейчас стараемся жить по образу и подобию отцу. То есть теми образами отца, которые мы можем теперь просто стяжать напрямую. Вот как в практике вы брали огонь человеческий. Точно так же вы просите у отца образ отца вам, и в том числе на какие-то дела. Работает это на все 100%. При этом это не отменяет того, что вы, стяжав образ отца, не должны, допустим, его исполнять, его распознавать, думать, действовать. Это ничего не говорит. То есть это не отменяет ваших усилий, там, действий. Но у вас складываются по жизни условия, когда они вам помогают. То есть отец продолжается в нас образом отца, чтобы довести до нужной реализации, как у отца это должно было быть. То есть отец с нами продолжается, в первую очередь, образом своим. То есть на каждое дело можно себя научить, дисциплинировать, отстроить на то, чтобы на любое дело, вот новое, которое ты начинаешь, стяжать образ отца. И тогда то, что не будет соответствовать отцу, это будет как ситуация разрушаться. Вы не пойдете в неверном направлении, вы не потеряете на это время и жизнь. Вот о чем речь идет. И образ помогает доводить дело до реализации, именно так, как отец в вас заложил. Причем закладывает он все реально по вашим возможностям. Первый практический вывод. Запомнили? Вот. Второй вариант, вообще-то, от слова «у человека», которое мы с вами вот начинали говорить, да, это ученик времени. Если перевести на современные стандарты, это не просто ученик времени человек, а это управитель огня. Если взять, включить все полномочия, которые уже сейчас есть, после того, когда это слово «человек» уже создано и присутствует, это слово не будет меняться, но глубина смысла, в котором за ним стоит, это управитель огня. То есть, если мы по образу и подобию отцу, отец им есть огонь, вот пусть поедающий, но любой огонь вообще-то, да, то отец управляет этим огнем, сотворяя материю, и тому же обучаемся мы. То есть, человек, черпая у отца огонь, он вот этом возожженном состоянии, вот когда его части, тела все ведет огонь, старается действовать внешне. Что на работе, что в семье. То есть мы постепенно себя приучаем к тому, что живем, возжигаясь огнем и движимы им. Это вот на первом этапе хотя бы. А затем уже ищем разные нужные варианты огней, потому что не каждый огонь доведет до результата. Есть разные огни с разными своими возможностями. Огонь любви вызывает слиянность, огонь мудрости, там, определенность какую-то, огонь воли, там, движение законов. То есть разные огни обладают разными свойствами. На втором этапе вы учитесь овладевать разными огнями, чтобы, возжигаясь разными, уже осознанно достигать конкретного результата. Вот. И так дальше вы потом уже просто вот синтезом огней выражая отца, в общем-то, входите вплоть до того, что в творение отцом вами, когда отец вами продолжает свое творение, а с другой стороны, вы сотворяете тем отцом, которого выражаете. Это не праздные слова, у нас такой опыт есть. Итак, чтобы не быть голословным, вот давайте посмотрим. Начало или конец предыдущего столетия, там 90-е годы, да, ситуация такова, что в принципе религии там дерутся между собой, и в общем-то и люди не особо там смотрят в сторону отца, то есть эзотерика доминирует, и какие-то вот комплексы там внутри многих людей. И вот на этом фоне начинает разворачиваться группа людей, магнитные практики, которые способствуют накоплению огня. Потом это постепенно перерастает в восприятие учения синтеза, где синтез управляет этим огнем, чтобы жить огнем, нужно владеть синтезом и управлять им. Вот, дальше. Потом это перерастает в семинары синтеза, то, что мы сейчас называем философскими чтениями синтеза. И за вот эти вот, ну, скажем, почти 20 лет у нас отстраивается, собственно, рост человека, где мы уже те, кто занимается вот этим подходом, методами синтезирования огня, очень четко уже себя организуем на дееспособность разными частями, то есть растим свой функционал и свои возможности. То есть если брать личные вот эти вот подходы и то, что достигает каждый, кто занимается, более-менее правильно идем, то очень ярко виден рост. Я это могу сказать по себе. Я не могу там всю жизнь рассказывать, но рост есть, изменения колоссальные, просто вот принципиальные изменения. И то, кем я была до этого, какую человеческую жизнь являла и сейчас, совершенно разные вещи, и масштабы, и качества. То есть это там был ходячий комплекс. Ну, не смотрите на меня сейчас. И все это стало возможным. То есть изменения людей очень глубокие, качественные, это реальная возможность. Во внешней деятельности что сейчас проявляется? Первое. У нас сейчас, кстати, есть события, буквально вот с прошлой недели, когда у нас выборы проходили по России, у нас один служащий прошел депутатом уже, в общем-то, по-моему, в ЗАГС собрание или в Думу, скорее всего, городскую, московскую, там в одном из округе он прошел. И вообще-то это результат работы всей партии, где вот партия, Метагалактическая гражданская конфедерация, это один из векторов внешней деятельности учения синтеза. То есть я о чем хочу сказать, что учение синтеза – это не внутренняя религия только, набор там каких-то правил, действий, текстов, интересных вещей, да, которые вы послушали, а потом, в общем-то, не особо и применяете. А учение синтеза создано для внешней, в том числе, практической деятельности. То есть есть и внутренняя, и внешняя сторона, где внешняя деятельность, она исходит из того, что вы огнем и синтезом с отцом сложили, когда вы можете, вот, допустим, общаясь с аватарами, с владыками, как мы с вами, учитесь их воспринимать, вы фактически с ними там какое-то дело проводите. В том числе, например, служащий дошел до депутата. Да, нормально. А что теперь начинается? А теперь работа правительственная, причем в столице нашей, да, она начинает иметь в источнике прямой физический огонь отца. Потому что тот служащий – это носитель огня отца, вот как и вы, но он это сейчас сознательно применяет. Вот. А если начинает огонь заполнять среду там, где сидят, работают депутаты, это всегда более прогрессивная, более качественная работа, потому что вот эта среда присутствия отца этому способствует. У нас есть опыты, когда отдельные служащие, например, работая юристами, ну, есть адвокаты, есть даже судьи, есть следователи, они просто возжигаются огнем, законами воли, потому что именно с законами воли они внешне работают, да? Вот. И в этих законах они проживают, чувствуют, как нужно повернуть дело. Я думаю, что причем это ведет отец. Это не чья-то человеческая хотелка, желание. Вот. При этом раскрываются какие-то новые детали, и голова соображает, и ясно видишь, и тому следуешь. И, в общем-то, вот эта область выходит на справедливость, или, скажем так, уровень качества, который именно от отца идет. Потому что без отца, вы сами понимаете, да, юрист способен как профессионал повернуть законы как куда угодно, не нарушая их. И это его право, понимаете? А вот куда повернуть, это же может по-разному быть в отношениях с отцом, и правильно, и неправильно. И вот наши служащие учатся именно владеть законами в нужную сторону, вот как отец видит. Потому что, допустим, вынести наказание человеку можно с точки зрения физического права и закона, а можно с точки зрения многомерного, когда учитывается и дух человека, и его преображение уже на момент следствия, все остальное, кому-то ослабляются наказания, у кому-то усиливается наоборот. То есть это все очень интересно работает. Вот. То есть есть практические выходы из применения огня. Я об этом хочу сказать, чтобы вы не остались на учении синтеза, как на очередной религии, которую послушали, а потом пошли жить как можем и забывая об этом. Тогда смысла нет здесь сидеть, сразу говорю. Причем вас сейчас никто не толкает, прям вот иди и чего-то там делай вовне. Для этого нужно созреть. На это нужны условия. У нас партия зрела 4 года. Вот для того, чтобы хоть один прошел в какие-то управленческие структуры, вот, я думаю, дальше уже будет легче. Вот, и таких примеров много в материи. Когда мы, допустим, сейчас в науке начинаем складывать, то есть уже есть парадигма новой науки, метагалактической науки, с четким описанием, что есть материя, что есть взаимодействие материи, кто есть человек как субъект, как происходит это взаимодействие, что такое огонь, дух, свет, энергия. То есть вот эти категории у нас заложены в эту парадигму. И вот эта парадигма — это как взгляд, как образ, на который ты смотришь и вот этими законами видишь объективную реальность. Это совершенно другая наука, которая предыдущую науку включает как часть. Там не отрицается, но тогда все расставляется по своим местам. И замашки некоторых на истину, некоторых ученых, в общем-то, если они не соответствуют отцовской парадигме, то они, в общем-то, они терпят крах в доказательстве, вот этой в доказательной базе. И вот получается вот такие практические моменты. Я уже не говорю про здоровье, да? Вот, и про образование у нас новая система зреет. То есть отец, он нами творит новую эпоху. И вот многие те перемены, которые есть сейчас в политической жизни, в государстве нашем и между государствами, в экономической, это все было, знаете, как очевидным за даже десятилетия до совершения событий. Вот, ну, например, климатические изменения. То есть ученых признали где-то в 2013 году, может быть, чуть-чуть раньше, и признали точкой отсчета изменения климата на погоде, только вот такого витка очередного, где-то, не где-то, а 11 августа 1999 года. Вот это вот как раз точка вот это вот пересечения Земли нашей с другими планетами в Солнечной системе. Это вот знаменитое солнечное затмение, которое было в полдень у нас 11 августа. Вот, вот это все признано точкой отсчета климатических изменений, но это начало фиксации новой эпохи на планете Земля и огня новой эпохи. С точки зрения учения синтеза это так. И одно из проявлений этой новой эпохи — это в том числе реакция природы на эти изменения на планете и в составе Солнечной системы. То есть все это очевидные вещи, объяснимые. А вот если ты хоть чуть-чуть владеешь вот этими законами, законы, они из парадигмы видны. Вот. А парадигма — это все то, что мы на синтезах изучаем. Вот мы сейчас с вами в том числе изучали часть парадигмы, кто такой человек. И таких тем на каждом синтезе много. А всего вместе складывает нашу парадигму как взгляд, мировоззрение, а что есть и каков он мир, который нас окружает, и кто мы в этом мире. Если есть вот эта определенность, это всегда очень важно. Видели? Поэтому человек, управляющий огнем, это реальность. Поэтому я вам привела доказательства того, что огонь работает. Он приводит к тем результатам, которые мы закладывали 10 лет назад. А сейчас эти результаты уже имеем. Кто бы мог подумать, что у нас будет партия? первую очередь Сердюк сказал бы, в первую очередь, он говорит, тогда лет 10 назад, говорит, там мне это вообще даром не надо. Это внешняя деятельность. Вот, кто бы мог подумать, что мы дойдем до возможности собственную научную академию создавать. Она сейчас на стадии регистрации находится в Минюсте тоже. Вот тоже там и конкретные уже работы, подвижки идут в этом плане. То есть это все вещи очень серьезные и реализуемые. Я понимаю ваше состояние, когда вот в ближайшем окружении нет вот таких подтверждений, что вот, вот этот человек огнем развернул. А вдруг он это своими собственными усилиями по-старому развернул? Вот подокажите мне, пожалуйста. У многих из вас вот такие вопросы будут. Это нормальные вопросы. Вот здесь нужна собственная интуиция, собственная наблюдательность и некий опыт во времени, когда вы, зная, что вот в это дело вы заложили огонь, и вот вы получили, наконец, результат. Вы шли путями, которые, может быть, для вас не были раньше видны. Вы их не предполагали. Но отец всегда очень интересно разворачивает жизнь, и ты в итоге получаешь желаемое, но не совсем в том виде, в котором хотел. На самом деле получаешь еще лучше. Потому что когда отец дает тебе образ, в нем заложено больше, чем ты даже можешь предположить. Видели? Вот. Поэтому человек – это реально управитель огня. Когда огнем достигается просто невозможное. Я вот про партию, про науку, про в общем, человеческие возможности – это то, что объективно уже в материи подтверждено. Есть такое, да? Вот. И что свойственно человеку? Понятно, что человеку нужны накопители огня, то есть некие структуры какие-то, отстраивающие человека, его биологическую материю, которые именно накапливают огонь в первую очередь. Это в первую очередь чаша Грааля, это ментальная чаша, вот, которая собирает огонь мысли, собственной мысли человека. Не когда кто-то сказал, а я этому примеру следую или этой мысли следую, а когда вы сами свою мысль сотворяете. Ну, на четвертом синтезе, в прошлый раз мы изучали эту чашу, накапливая чисто человеческий огонь. И именно эта чаша есть первичный атрибут человека и человечности. Если человек – это выразитель отца, то когда в человеке начинается накапливаться его собственный, нами сгенерированный, выработанный огонь, мы подобно в этом становимся отцу. Это чисто человеческое явление, чаша Грааля. Причем это не новость, это было известно Христу, это он первый человек на планете, который стяжал эту чашу. Это было известно многим последователям и владыкам, которые имели эту чашу. Вот, и, в общем-то, мы сейчас просто эту традицию углубляем и развиваем чашу, но дополняя человека еще новыми структурами. Например, человеку свойственен дом отца. Дом отца – это сфера вокруг человека, которая вокруг всех его частей, которая собирает все особенные индивидуальные условия, все варианты огня, все варианты синтеза, способности, навыки. То есть они не в теле у человека, тело духом и волей больше живет. А вот эти все возможности записаны огнем и вот так тасуются, плавятся, амортизируются, перестраиваются, чтобы у человека условия вокруг него менялись. Представьте, человек без дома, он, знаете, как человек голый, без одежды, связан с окружающей средой. А так вокруг человека набор его условий, которые ты можешь лично применять, развивать и не ждать, когда все остальные созреют. Грубо говоря, это вот такое условие. Это очень полезно. И вот тогда человек получает право индивидуального творения каждому. То есть каждый человек один на один творится отцом. А до этого был принцип вообще человечества. Все наделялось волей и духом. Все человечество в целом сотворялось отцом. И в целом в доме у отца, в общем-то, огонь и синтез крутились для людей. Но люди брали опосредованно, кто как мог. И вот здесь индивидуальность была не особо проявлена. Вот сейчас время индивидуальности ярких, неповторимых, когда каждый человек может реализовать вот то, что у него в генетике заложено, особенное для него, с учетом его всех особенностей и опытов. Видели? Вот. Дальше, что еще характерно человеку? Нельзя отменять то, что человек разумен. Но вопрос разумности, качества этой разумности человеческое, это вот понятно. Оно вот разум впитывает всю парадигму, как отец творит человечество, и следует этой парадигме. Разум – это вообще-то предтеча истины. И человек свой разум развивает в истинно разумное состояние, чтобы этот разум отражал разум отца, а не что хочу, то и ворочу. Понимаете, когда идет нагибание других равных тебе, это не человеческое состояние, и это не от отца действие, это не по образу и подобию, чувствуете? Связано все. И на это у тебя никогда не пойдет огонь отца, на вот такие дела нечеловеческие. Все во всем работает. Вот. Но мудрость человеческая, она должна дальше развиваться. То, что мы сейчас имеем, нам кажется, мы соображаем, на самом деле мы соображать должны намного глубже, намного лучше, намного четче. Но вообще-то вот эта эпоха, она может довести все человечество до пробужденного состояния. Это когда мы так перестраиваемся, не только разумом, а всеми частями, что воспринимаем объективную реальность так же, как и отец. Без искажений. Вот смотрите, у нас идет ситуация, да, мы в ней вертимся, крутимся, и мы вообще не видим, куда она ведет. Мы не понимаем этого, и нам сложно тогда ее решать. А представьте, что вы можете прозреть просто, как бы сверху увидеть ситуацию. А, у меня возникла ситуация, где мне нужно вот это достичь. Вы ее быстрее решите, эту ситуацию, однозначно. У вас целая трагедия, там что-то не получилось. Если вы повышаете позицию восприятия, углубляете свою мудрость, вы понимаете, что у вас отпало то лишнее в жизни, что вообще не привело бы к результату. И то, что вам не нужно, оттянуло бы просто потенциал жизни. Понимаете? А это сразу не видно нам. Поэтому вот мы иногда расстраиваемся, вот и то не получилось. Но есть же даже поговорка «все к лучшему». Но все к лучшему, понятно, не все именно. Все, что не делается, все к лучшему, только потому, что опыт дает. Но еще можно, имея образ отца, огонь, возожженность, что... достигать это лучше напрямую и причем глубоко ясно понимая, что ты делаешь. Вот сейчас мне сложно объяснить, что такое пробужденный разум, что такое суть. Это вот ближе, начиная с шестого синтеза, не раньше. Но поверьте, вот наши мозги находятся в таком зачаточном состоянии. Мы настолько немощны мозгами, мы настолько не глупы, не тупы, а лучше сказать, не мудры еще. Вот как дети не мудры, да, что впереди у нас еще огромный-огромный путь вот роста этой мудрости. Это тоже будет вдохновлять нас на самом деле. Когда у тебя получается и то распознать, ты глубже вникаешь вот в реальность окружающую, это же объективная отцовская реальность, да, и тебе интереснее становится жить, потому что ты многое в ней различаешь. Отсюда многим чем можно оперировать. Это серьезная вещь, это очень интересная жизнь становится тогда. Вот. Что у нас там еще? Человек должен быть в любви. Это тоже человеческое состояние, но эта любовь должна быть человеческая. Это какая? Это любовь в отце, если говорить так вот полностью. У нас еще будет тема любви. Любовь – это слиянность. Представьте, что мы вслепую... не владея любовью от отца, не различая от отца, она или наша просто желалка, хотелка, да, а бывает по-всякому. Вот, мы начинаем входить в слиянность с кем-то, с чем-то, с какими-то областями нашей деятельности. И многие вещи делаем зря, потому что не туда, ни с тем, ни так сливаемся. И это нас вводит в состояние по жизни, когда мы становимся менее дееспособны. Это нас зажимает, знаете, вот разные условия оттягивают наши потенциалы. Ну, в общем-то, это сложная жизнь на самом деле. А вот когда ты есть любовь отца, когда ты чувствуешь, вот тобой отец вводит слиянность, или тебя вводит слиянность с кем-то, какую-то область направляет, ты уже целенаправленно, не теряя там лишних этих всех усилий, находишь область своего применения, находишь взаимодействие с человеком, обращаешь на что-то внимание, настраиваешься. Это все слиянность или подготовка к ней. Это понятно, да? Поэтому это любовь человеческая, это когда ты любишь той любовью, которая тебе дана отцом. А та любовь, которая вне отца, называется жалостью. Это тоже слиянность. Но в этой слиянности есть один, который сожалеет, смотрит так свысока, снисходя, на другого, которого жалеют. Который кажется в этой любви немощным или нижестоящим. То есть это не человеческая любовь, когда есть принцип равенства между всеми людьми. А когда есть снисхождение, ладно, уж пожалею. И такая любовь всегда больно бьет, она жалит. Отсюда жалость. Или любовь-привязка. Любовь-привычка. Когда, собственно, слиянность когда-то была, эта слиянность не актуальна на данный момент, ничто нас, допустим, с другим человеком не объединяет, а мы живем переживаниями, чувственными переживаниями бывшей любви. И все время восстанавливаем в себе эти проживания, общаясь с человеком фактически прошлым, но не здесь и сейчас, когда здесь слиянность рождается. Я говорю очень сложные вещи, но очень важные на самом деле. Вы все это можете воспринять. Вообще-то поэтому и говорю. А вы все время это смотрите на себя, на свою жизнь, что и даже сейчас уже можно успевать перестраиваться. Вот. Человеку свойственно должна быть воля. Воля – это законы отца. И вот эти законы отца должны стать человеческими. То есть мы должны освоить какие-то законы, то есть какой-то вид действий. Правильно освоить, как это в природе вещей, в объективной реальности. Есть отцом организовано. И вот те законы, которые ты взял, становятся твоей волей. И вот тогда только наступает свобода. То есть, смотрите, мы сейчас доходим до осознания, что свобода воли, как фраза, это тавтология. Еще раз. Свобода воли, как фраза, тавтология. Потому что свобода не бывает без воли. И воля не может быть несвободной. Когда мы проявляем что-то, волеизъявление свое, мы это исходя из своей свободы, пусть в каких-то границах, но из свободы своей исполняем. Получается, свобода и воля, в принципе, это одно и то же. Одно без другого не бывает, хотя это разные вещи немножко. Не синоним, это разные вещи, но свобода – это подход к действию тогда, скажем так. А воля – это то, что определяет эти действия. Поэтому это разные вещи. А вот свобода воли как свободное действие, ну, скажем так, и имеет право быть. Но по сути волевое действие, оно всегда свободное. И свободное действие, оно опирается на ту волю, которую ты накопил. Два взаимоисключающих слова. Или они обозначают для действия одно и то же фактически. Видели? Вот. А вот понять, что такое свобода, да, можно только опираясь на то, что и человечество накопило, да, вот смотрите, когда у тебя есть твоя позиция, свобода с этого начинается, как свобода в любви. Когда ты сам для себя определил, ты кто в этой ситуации, что ты сам для себя допускаешь. Это первое. В какой области, в каких пределах ты допускаешь свое действие? И что в этих пределах жизни, в каких-то жизненных ситуациях, да, ты имеешь право менять, а что не имеешь права менять? Где имеешь право принимать решения, а где еще нет? Или вообще не твоя компетенция? То есть мы, как люди здравомыслящие, это воля ракурса мудрости, должны понимать, что мы не можем прийти в кабинет к начальнику и командовать, как хотим. Это вот из этой области. Мы не можем делать выбор в той области, в которой мы не осознаны, не сведущие, не компетентны. Мы не разбираем, в чем тогда выбор. Это некорректно. Мы тогда вслепую живем. А по жизни это часто происходит методом слепого втыка. Так вот нужно стремиться к тому, чтобы выбор был осознанным на основе твоих компетенций тобою, но свободным, когда ты допускаешь многие там условия для себя правильно по-человечески, вот таким ракурсом. Там у нас в философии несколько вариантов определения свободы дают, да, или как или как данность определенная, или как свободу выбора, или как, уже не помню, третье определение, неважно. Вот, так вот, все это сюда включено вместе взятое. То есть ты свободен в той области, где у тебя накоплена воля. Воля как действие законами. Если ты не умеешь применяться законами в какой-то области, ну типа профессии новой, ты в ней никогда не можешь быть свободен, пока не освоишь ее. И свобода — это не выбор, что хочу, то и делаю. Это вот свобода без любви, это вот та самая освобожденность от всех вообще ориентиров по жизни. И мне никто не указ, я ничто не учитываю, общечеловеческие законы, и кто я не учитываю. А вот мне что взбрендило, в левой пятке зачесалось, то я и делаю, понимаете? Вот, это, вот до этого доходить нельзя. Это нечеловеческое состояние и нечеловеческая организованность. Они же стоящие. Посмотрите, что у нас вокруг происходит. У нас как хотим, так и трактуем человека, как хотим, так и меняем генетику. Я все про половые эти отношения, голубые, розовые, да. Что угодно происходит, да, а природа-то не плюет на это. Кстати, наукой доказано, что это патология. Эти все отношения — это патология. О чем раньше в синтезе сразу говорилось, но не все же ученые до этого доходят. Генетики это доказали. А если генетики доказали, извините, психология не может не учитывать. А у нас на Западе, в частности в Канаде, в США, есть установки в психологии. Девочка, мальчик дорастают до какого-то возраста и сами выбирают свой пол. Вопрос, какой стати? Это компетенция отца определять пол при закладке духа в новое воплощение. Чувствуете, какое своеволие допускают эти люди? Что хочу, то и делаю. А генетика, она все-таки работает так, как отец ее заложил, а не как ты выбрал. Отсюда проблемы психологически очень жесткие приходят. Рано или поздно это наступает, такая жесть по жизни, такие вот удавки складываются в ситуации, для того, что просто люди теряют сами себя. Человечность окончательно теряют. То есть они не могут не развиваться, ничто у них все. Они неправильно себя определили по жизни. Угу. Вот, и пока они не вернутся на вот этот прежний путь, и мужчина или женщина, отсюда у меня разный функционал, генетика и отношение к жизни, да, и ты принимаешь волю отца, которую тебе дана была, независимо от тебя, отцу виднее, он выше, он творец нас, да? Вот тогда, когда ты принимаешь нас, начинает расти твоя свобода уже в этой области, исходя из твоего принятия, исходя из тех законов, которые правильно для себя принял. Там, где у тебя законы работают неправильно, ты их неправильно трактуешь, вот, то там не бывает свободы. Там обычно следование кому-то, кто лучше сказал. Видели? Это все нужно очень четко понимать. Вот так. И понятно, что для человека сейчас, кроме любви, мудрости, воли, еще свойственен синтез и огонь. Синтез как таковое слово, оно и раньше трактовалось, оно не новое. Вот как соединение только на основе иерархических и изначально иерархических стандартов, соединение разных тез. Тез – это краткая фраза, да, которая отражает суть сказанного. Такая тез – это слово у нас тезисы. Отсюда у нас есть закон в диалектике отрицание-отрицание. Там он разбирается как тезис, антитезис, синтез. Когда противоположные вещи синтезируются в новое целое. Плюс-минус, а в итоге рождается единый их источник. Вот это вот процесс синтеза переводит сюда. Я говорю, конечно, абстрактно, философски, но видите, по жизни это работает. Давайте так, есть мужчины и женщины в природе вещей, а есть люди, которые, в принципе, человеческое характерное мужчине и женщине. Видели? Поэтому вот эти вещи нужно различать. И если ты действуешь как человек, это один вариант действия. Если ты как мужчина или женщина, это уже по-другому действие будет выглядеть. Потому что это другой уровень тебя, другая твоя ипостась. Ты кто в этот момент? Вот. И вот если семью брать, то здесь именно гендерные отношения лежат в основе рождения. А если брать дружбу, тут человечность есть. Поэтому дружба возможна и между мужчинами и женщинами. К сожалению, пока такого опыта мало, но не все с этим согласны, но это так. Потому что подмешивают в общение, в дружбу гендерные отношения. Тогда дружба завершается, тогда наступают женско-мужские отношения. Вот, и вот это вот мы видим, да, вот он меня там ограничивает, он на мою свободу посягает, да. Может быть, допустим, ты как женщина, как хозяйка, как жена все исполняешь в семье, но как человек не свободна. И отсюда будут проблемы в женской выразимости и наоборот. Увидели? Вот это путать в семье. Ты с кем сейчас общаешься, как с человеком равным тебе или как с мужчиной и женщиной, нельзя. Ибо семья – это уровень, когда есть вначале человек в каждом, а потом по духу мужчина или женщина. Это лежит в основе всей психологии семейных отношений. Если вот так увидеть четко, то все остальные вот темы этой направления психологии, они щелкаются как орешки. Там дополнение есть, но это все уже понятным становится. Видели? И так по жизни. Начальник на меня кричит и так далее. Он кричит на тебя, как на профессионала, допустим. Потому что ты не должным образом исполняешь свои функциональные обязанности. Это правильно? Это правильно, если ты не исполняешь. Но начальник не должен занижать твое человеческое достоинство. Вот тогда он будет неправ. Если он тебя назвал мымрой, сволочью, или как я вам говорила, да, по-моему, у нас одна врач позволила на медсестру сказать, медсестра – это диагноз, это уже занижение человеческого достоинства. Это категорически нельзя делать. Это вот человек, это вот не трогайте его. Это вот отец и человек, это одно и то же. И вот сказать такое на другого человека, это значит сказать отцу, что в том ты сотворил неправильно. Извини, у тебя есть на это компетенция? Успеваете? Вот. Это вот, ну, это вот еще одно своеобразие человеческих отношений, но синтезность как таковая – это способность человека сотворять себя и вокруг себя материю. Когда ты это, в этом продолжаешь отца, когда ты обучаешься, и сотворять в смысле материю. Вот мы говорим материю абстрактно, а что это такое для нас по жизни? Это новые условия по жизни. Это новое качество своей способности. Вылепи себя сам. То есть самостоятельность – это еще одна человеческая черта. Не в смысле отчужденность от других людей. Это неправильно. Человек с этой стороны должен быть коллективным существом. Это заложено в его генетике. И мы все живем всем человечеством, как одним целым на самом деле. Хотя внутри мы еще деремся между собой. А отец вообще, смотрите, каждого из нас сотворяет как равного другим. И объединяет между собой тем, что мы все в отце люди. Одного этого уже достаточно, получается. И вот понимая это, уже ты не позволишь себе сказать на человека другого там унижительно. Почему? Потому что там в нем все равно отец есть. Его тоже развивает отец, как бы он ни выражался. Даже если ты последняя сволочь, ты говоришь о действиях некорректных, но не о некорректностях как человеке. Это разные совершенно вещи. Это вот тонкости, которые нужно различать. Успеваете? Ты не прав, Вася, потому что вот это не так делаешь? Или ты сволочь, Вася, и все? Потому что ты неправильно делаешь, поэтому ты сволочь. Это уже оскорбление. Понимаете разницу? Определить за человека, кто он такой, имеет право только отец. А вот показать характер его действий, это мы можем друг другу, это все свободно. Соглашаемся или нет, это уже второй вопрос. Увидели разницу? Тогда не будет вот этого унижения человеческого достоинства. Кстати, так же детей воспитывать надо. Ах ты моя куколка! И тут же растет куколка, принцесса, которая отчуждается. Потом вырастает снежную королеву, которая так свысока на всех смотрит, поплевывая. Отсюда проблемы по жизни. А вот когда ты говоришь, ты умница, вот здесь правильно сработала, да, и вот и так далее, вот ты моя доченька там и тому подобное, это уже совсем другое отношение, когда ты ее принимаешь, как она есть, но характеризуешь ее действия. Разницу видели? Это вот не занижение человеческого достоинства, когда ты в другом видишь отца. В любом ребенке в том числе. Вот смотрите, вещи абстрактные, философские, во всем видеть отца, да? А теперь нужно их увидеть в практике, как они работают. Вот на вот этих самых, таких, что ни на есть, бытовых примерах. И доводить вот эти законы философские, абстрактные, до практических применений по жизни, конкретных ваших условий, это вот и есть жизнь учением синтеза. А когда мы просто знаем, что вот такой отец творит, но мы не знаем, как этим примениться, не особо задумываемся, не ищем, а чему следовать дальше, это не человеческое состояние. Вы фактически, вот смотрите, у нас, кстати, много таких случаев, к сожалению, пока остается, не перестроились наши люди, те, которые синтезом занимаются. Вот как привыкли следовать в религиях советам чьим-то, вот этот же подход и стиль действия переносят просто на другого субъекта или объекта, на Сердюка того же. Сердюк сказал так, поэтому я так иду и делаю. А если бы не сказал, я бы не подумал в ту сторону и не делал. Это что? Это зависимость, и это рабская зависимость. Когда твоя жизнь вся зависит от того, кто что-то сказал. Дошло? Раз мне вот так сказали практики делать, я их вот так и делаю. Все остальное мне невозможно. Я тут же отсекаю, даже не рассматриваю эти варианты. Ладно, те, которые рассматривают, ищут. А у нас те, которые ищут, находят какие-то варианты, которые Виталий подтверждает у Кутхуми, и которые не видел сам до этого. Потому что он такой же человек, как и мы все. Понимаете, вот отношение без рабской зависимости или отношение в рабском следовании. Вот только как тот сделал, я это повторяю. Я этому следую. Ничего больше в себе в жизни не допускаю. Это вот религиозность, это в христианстве у нас. Если ты христианин, ты обязан делать вот это первое, второе, третье. Все остальное не рассматривается. А почему? Вся остальная жизнь что, отсутствует? Понимаете, это как мы вчера, недавно были там в одном городе, в древнерусском городе. Там известнейший такой монастырь был мужской, но он как и музей, есть там много чего интересного. И вот на входе всем женщинам юбочки, крестики проверяют, платочечки, это все обязательно. Стоят такие злобные-злобные бабушки, и не дай бог ты что-то не сделаешь, все, ты не имеешь права входить. Кто сказал? Кто ты такая? Ты ж такая же, как и все мы, чтобы мне не позволить исполнить путь, который, может быть, от отца веду. Может, мне нужно пойти по заданию отца в тот монастырь. Понимаете разницу? И дело не в том, что я ей должна отвечать, кто такая. Там не надо отвечать, там бесполезно. Вот. А в том, чтобы увидеть, что у тебя есть свобода, и ты не по принуждению. Иногда исполняешь эти обряды, чтобы просто не шокировать других. Хотя ты свободен от этих платочков, крестиков и тому подобное, потому что это символ, а не настоящий отец внутри тебя огнем. Что важнее, крестик или огонь отца внутри? Как вы думаете?
Что? Явно не крестик.
Явно не крестик. Понимаете, вот атрибут, который это символизирует, я понимаю, что это тоже должно быть, да? Но вот здесь вот на весы ставится одно и другое, другим заменяется. Атрибут, выражающий форму какую-то, не обязательно в полноте выражающий, или само явление отца. Это же совершенно разные по глубине вещи. Что важнее, конечно, само явление отца. Кто праведнее живет? Тот, кто сердцем живет? Или тот, кто старается бегать в церкви, имитирует это? Я про христианские наши традиции. Конечно, тот, кто сердцем живет. А потом он уже сам выбирает, надо ему в церковь, он пошел, не надо, он не привязан. В церкви намоленная среда, он пошел, чтобы углубить контакт с отцом, пошел туда. Нет времени, не пошел. У него свобода в этом выборе, понимаете? А у нас иногда так было построено, к счастью, это все уходит. Раз ты не ходишь, каждое воскресенье не стоишь в службе, ты просто вот нерелигиозный человек. Ты не веришь отцу, потому что не ходишь. И такая вот образ, такая форма жизни создана была веками, людьми. Вначале она создавалась для того, чтобы людей научить молиться. Потому что молитвенная среда, она помогает углубить молитву в храме. Но если человек это умеет делать, он становится независимым от этого храма. Вот в чем вот вся фишечка, ходить или не ходить в церковь.
И а то, если учить... убедить, чтобы он, ну, что он уже этого достиг, ему не обязательно ходить в этот храм?
Не надо убеждать. Ему нужно рассказать. А у вас убеждение звучит вот как давление, не надо ему ничего говорить. Если сказали и не хочет, не трожьте, это будет насилие с вашей стороны уже. Не всем надо ходить, я по себе знаю. У меня вот с детства, ну, я так смотрела на эту церковь, это что такое? Знаете, некоторые со страхом смотрят, а у меня вот такое вот, вот состояние, потом я знаю свое воплощение, уже потом в возрасте поняла, что, в общем-то, у меня это был прошлый путь, мне уже дальше надо идти. Я могу свободно зайти в церковь, я могу помолиться, я могу перекреститься истинно, вот искренне от всего сердца, если нужно это. А если не нужно, это не делать. Вот когда мне изнутри нет отцом позыва следовать обычаям просто так, без внутренней слиянности с отцом, без цели, это не нужно делать. И вот в этом, кстати, свобода и состоит. Или если ты делаешь это насильственно, это говорит о том, что ты не готов, не искренен, и ты, давайте скажу честно, лжешь отцу о том, что ты ему следуешь в этот момент. А зачем это делать? Поэтому вот атрибутами человека сейчас становится искренность, честность, честь и достоинство явления Отца. Это то, что в прошлой практике проживали. Так, мы с вами до двух, да? Видели? Вот. Поэтому вот эти все вот положения...
Сейчас.
А, мы с девяти, да? До трех. Отлично. Тогда я продолжаю тему.
Алиса, у нас сегодня еще будет практика.
Будет. Одна или две будет практики обязательно. Вот. И вот, вот это состояние, когда ты открыт полностью, причем не обязательно всем вот это все показывать. Если люди не интересуются, не надо это показывать. То есть это должна быть востребованность извне, когда ты рассказываешь что-то. А именно открыт пред отцом вначале. Внутренне для себя самого. Каков есть, таков ты и есть. Так и таким себя и рассматриваешь. Честно и являя честь предстоять перед Отцом. Вот это вот человеческая атрибутика. Вот это признаки человечества. Вот. И дальше, смотрите, все вопросы следования огню, следования выбора. Вот, кстати, еще хороший пример по... свободе воли и свободе выбора. Даже у психолога есть такой тренинг маленький. Человеку предлагается там несколько вариантов выбора. Да в тех же тестах. Вот вы в такую ситуацию поступаете так, так, так или так. Я всегда со своим научным руководителем спорила. Я никак не хочу поступать. Где это прописано? Хотя бы введите пункт вообще по-иному. Тогда уже будет честнее, да? А то меня ставят перед выбором вот так, вот так, вот так. И на этом основании, на том, что во мне нет, делают потом следующие выводы по этому тесту. Это неправильно. Это не отражает меня в реальности. Вот. Или у нас по жизни. Вот. У нас обычно говорят так. Вот выбирай, как у меня папа, когда он узнал, что я занимаюсь синтезом, и что мы каждый день в практиках там что-то делаем, он сделал вывод по-своему, что это секта, которая различает родителей с детьми. Приехал ко мне и устроил. А мне уже там сороковник был, девочка взрослая, и говорит, вот выбирай, или твоя секта, или я. И что, я должна была это выбирать? Для меня он отец, он никогда не перестанет быть отцом. Но это направление по жизни, которое для себя определила, это я выбрала, это мой свобод выбора. И даже отец как человек не может не заменить отца, с которым я этот выбор сделала. И если бы я выбирала между этим и этим, понимаете, я бы повелась на него, на его параметры. Вот ты живешь в этих параметрах, я тебе их определил, между этим делай выбор. Да ты что, называется? Сейчас разбежалась. Мне пришлось так и сказать, ни то, ни другое я не выбираю. Я выбираю и то, и другое. Ты будешь моим отцом, и я буду заниматься, как ты сказала, этой секте. Ну и чего сейчас занимаюсь, он принял. Деваться некуда, понимаете? Иначе бы мне было бы по жизни хуже. Я уже знаю, как, чем бы моя жизнь уже, наверное, к исходу шла, потому что на работе на две ставки у меня уже были прединсультные состояния на тот момент. Я бы уже наверняка куда-нибудь ушла, как многие из докторов, сумасшедшие на своей работе, помешанные. Увидели? Но он же этого не знал, он же с своей позиции думал, вот как лучше, не распознав объективную реальность, что это не секта. Он начал тут предлагать выбор со своим отцовским такой волей своей. Раз ты моя дочь, я тобой управляю. Сейчас называется. И вот пришлось идти даже на конфликт, месяц не разговаривали. Ничего, потом как бабка пошептала, все замечательно, все принимают. Я о себе заявила как о человеке, может быть, настолько глубоко в первый раз по жизни, выйдя из-под папиного давления. Папа там такой мощный и может задавить. С детства вот это давление, программа давления, она была. Мне пришлось ее решать. Потом, пожалуйста, свобода выбора. Если у тебя мозги есть, ты можешь разбираться, ты есть вот это вот стержень, ты в отце, и ты определенный, ты для себя там ищешь какие-то варианты, и вся жизнь вокруг тебя вертится, но без гордыни ты учитываешь и других людей, то есть те же самые люди вокруг, они то же самое для себя допускают. Ты вот просто ищешь на равных взаимодействия. И вот наше взаимодействие с папой остановилось на том, что я занимаюсь своей сектой, в кавычках, а он в это не влазит. Но мы дочь и сын, дочь и папа. Увидели. И вот многие вот эти вот жизненные ситуации, это, ну, скажем так, они нас ставят перед выбором. Я хочу о чем сказать. Если мы люди, вот которым работают все вот эти перечисленные законы, даже больше, и в том числе сотворцы, вот все время что-то новое рождающее, да, то просто следовать выбору – это рабская позиция. Ты сам себя фиксируешь в этот момент в рабской позиции. Ты определен в этих выборах, и они, как правило, эти небольшие по количеству выборы, варианты. А вот если ты следуешь отцу, как свободный человек, и продолжаешь жить огнем и чувствуешь, что в этих вариантах нет того, что тебе хочется, того, что тебе надо, ты их отметаешь и ищешь другие, которые не видны на данный момент. Мне просто рассказывали уже профессионалы, какой-то эксперимент проводили западные психологи, когда они давали человеку, ну, выбор, ну, там сложная ситуация, выбираешь раз, два, три, там вот, ну, как рельсы ведут, по накатанной, как привычно людям считать. Какие-то варианты выбора давали и доводили человека до того, что у него оставался один вариант выбора, больше ничего. Там по логике больше ничего не получалось. И не всех этот вариант выбора устраивал. И они говорили, что человек, некоторые люди, не все люди, они подвергнуты быть зависимыми от окружающих условий и следуют выбору, который предлагает среда, люди окружающие, допустим, но не ищут сами свой путь.
Коллективное мнение.
Да, когда доминирует коллективное мнение, так принято, так морально и так далее. Я не говорю о том, что все это нужно отрицать. Ты учитываешь, как живут люди. Ты сам должен быть и морально организован, и воспитан, и так далее. Но ты можешь и дальше смотреть, потому что твой путь, он всегда чем-то отличается от других. И делать свой выбор не обязательно из предлагаемых условий, а рождать собственные условия, собственные направления и пути. И вот только в этом человек начинает проявляться. Другими словами, переведу еще более подробно. Если ты думаешь, как все, в этом нет до конца человеческого состояния. Потому что ты только опыт окружающий впитал, а себя не реализовал. То есть каждый человек должен иметь собственное мнение, собственную мысль и учиться думать на эту тему, на разные темы, которые предлагает жизнь. Если ты не можешь собственное мнение проявить, бывает еще некомпетентен, изучай. Но это тогда все равно у тебя проявляется движение. Ты познаешь эту новую для тебя область, а потом складываешь свое собственное мнение. И вот эта вот позиция «я» — это то, что начинает человека делать человеком. Но вот это вот все, что я рассказываю, это вот чем характеризуется вот эта позиция «я». изначальная материя «я», иерархическая материя «я», имя. И отсюда «я есмь» кто? Видели? И вот каждого человека отец закладывает что-то ценное от себя. А если человек следует только, но вот это вот собственное мнение, я, мысль, смысл не складывает, можно сказать, висит на опыте остальном. Человеческое в этом не проявляется. А проявляется что? Зависимость от того, что предлагает среда, и ты зависишь от этих условий. Причем я не скажу, что мы абсолютно независимы от окружающих условий, мы их никуда не денем. Но мы, знаете, как сверху как бы смотрим на них, да, это не подходит, тогда ищем другое. Пока не находим то, что нам ближе всего подходит. Тогда мы свободны, и мы человеки в этой жизни. А как только мы, да ладно, вот это вот меня туда вот потянуло, мне там сказали, ничего не думая, не выбирая, моего вот проявления здесь нет, пойду, ладно. Ну, поступлю в педагогический. Хотя вообще по жизни не понимаешь, зачем и как ты будешь этим расти, это неинтересно. И что всю жизнь насилие над собой, исходя из того, что жалко диплом выбросить, 5 лет отучился, вроде бы какая-то специальность, можно пристроиться, работать, а качественного служения вот это педагогам уже не получится, если ты не любишь это дело. Понимаете? Поэтому человек выходит из рабскости, я к тому веду. Только тогда, когда он имеет свое «я» в отце, но уравновешенное в окружающей материи. Отчуждаться от окружающей материи и только быть в ней на ножах – это тоже не вариант. Нужно находить такие компромиссы, решения, когда ты живешь этой материей, ты ее задействуешь, ты ее применяешь и принимаешь вначале. Принимаешь, какая она есть, но потом стараешься в ней изменить какие-то условия. Тогда это человек, который стоит между отцом и матерью. Отец – вертикаль, отец создает в человеке стержень «я» и неповторимость, а мать дает возможность развернуть материю человека в соорганизации с окружающей материей. Тогда это человек. Как только нет или того, или другого, это не человеческая стезя или путь. Когда ты весь в гордыне, есть «я», причем вы знаете свои полномочия, компетенции, все правильно себя оцениваете, но вы свысока поплевывая смотрите на людей, ага, у вас такого нет, у меня есть, вот это вот «я», это гордыня, это превосходство над остальными, это отчужденность от окружающей среды, вот это изолированная ваша позиция от окружающих, это уже не по-человечески. Ибо все остальные такие же, как и ты, на самом деле. Мало ли что, как ты оценил. Вот. Или наоборот, полная, как я говорила, зависимость. Я как все, моего не, я нет. Это стадность называется. Понимаете? Это в стаде, среди животных принято, что все строились под одну гребенку, и все условия вот этой компании исполняли как один. Все солдаты на одно лицо. Все птички одинаково поют. Дошло? Это не человечность. Потому что вот это «я», которое отец закладывает в разные клеточки, теряется. И человеческое искусство жизни – это как раз балансировать, совместить в себе «я», найти, как проявить свое «я» в достоинстве в имеющихся окружающих условиях, не отчуждаясь от них. Дошло? А теперь посмотрим на свою жизнь. Я не знаю вашу жизнь, мы сейчас это сейчас не скрываем как тему, вы сами про себя сейчас успеете, подумайте, да? В чем вы зависимы, от чего вы зависимы? Чему вы следуете, не разбираясь слепо, не понимая глубоко, до истины, до объективности, чему вы следуете? Вот подумайте, да? У нас есть разные школы, да? Школы нужны? Да, нужны. Каждая школа чему-то обучает, да? Вопрос. Идя туда, вы спрашиваете, чему она обучает? Меня туда привело сердце, мне желание привело. Да. Вас привел дух, подобное к подобному. Может такое быть? Может быть. и особенности накопленного вашего духа в разных цивилизациях, не всегда до конца человеческих, могут куда-то притянуть, подобное к подобному. Но соображайте здесь и сейчас. А сейчас вас отец куда ведет? Как правило, этот вопрос не ставится. Вы отцом, вот этим огнем отца, слившись с ним, проживаете, вам это надо или не надо? Так, чтобы это глубоко, знаете, честно перед собой, как перед отцом. Вот. И если какая-то выгода, корысть в этом надо звучит, это уже не ваш путь. Это можно пройти, это как проверку, чтобы сравнить и распознать, да. Но понимать, что это не ваше то дело, которое вас будет развивать. Да, пожалуйста. Если брать по-настоящему, у нас школы в пятой расе человеческие были в единичных вариантах. А множество школ – это школы от других глобусов. И потом по тем целям, которые они имели, что они делали, даже какими методами пользовались, можно очень даже легко вычислить, тем более сейчас. Это школа демонского глобуса, это школа ангельского глобуса или человеческого. Амарного очень мало, но это вот там вообще очень сложно. Такой глобус туманный, сложный. Даже пока не рассматриваем. Так вот, у каждого глобуса были свои ученики, учителя. И вся иерархия планеты, она четырехкратно выражалась в четырех глобусах. Как Кутхуми в человеческом глобусе был, так же глава первого луча был в демонском глобусе. Но только демоны, поскольку это животная форма жизни, ближе к ней, да, она не человеческая, вот, то имена у них были животные. Ну, типа лев, мишка, гад. Это имена, как ипостаси, главы первого луча демонского глобуса. Отсюда свойства по этим именам, которые вот им были характерны, и которые они развивали у представителей своего глобуса. Неплохо и нехорошо. Это был луч воли, первый луч. Воля методом гада. Что это такое? Я специально говорю, жесткие вещи, сейчас четко держите огонь отца, а то у вас сейчас начнут влиять. Я же говорю слова, они реагируют, товарищи. Так вот, смотрите. Это значит, таким образом добиться результата, в том числе обманным путем, скользким, как змеючка делает, да? Чтобы мне был результат, на все остальное мне наплевать. Это вот его методы. Да? Или медведь. Я как сказал свою волю и пошел. У меня плевать, всю сметаю на своем пути. С одной стороны, воля – это хорошо, но вопрос, в чем она исполнение, куда она идет, чьи законы эта воля являет. Понимаете, о чем речь? Это больше два эти глобуса мы знаем в сравнении. Так вот, были школы, обучающие чему? Глупостям, типа гоняния шаров по чакре. А как это разобрать? Нужно видеть суть процесса, что такое чакра, что такое шары, как они между собой могут взаимодействовать или не должны взаимодействовать. Так вот, чакра – это система астрального тела, вот, которая выше, чем энергетическая, эфирная. Энергетически выше, а значит тонешь, утонченнее. А когда туда загоняют шары, энергетические, грязные шары, тем более для души они грязные, как душа себя ведет? Ей очень тяжело. Когда она пожинает энергетику этих шаров, загрязняется. А у нас считалось в некоторых школах, какое высокое искусство. Как я выпендрился, погонял шары по чакрам. Это вот показушность твоей чакры знаю. А я еще умею что-то с ними делать. Что, по сути, делаю фигню, это никто же не видит. Я сам этого не понимаю. Но я это умею делать, эту фигню, понимаешь? Я специально это все немножко утрирую, но это на самом деле не преувеличение. Потому что этими шарами выбивались души человеческие, загрязнялись. А потом у человека вот такое тягостное внутреннее психоэмоциональное состояние наступало. А это ж не связывалось. Это ж не как событие никак не между собой не связывалось, потому что не видели этой связи из-за глупостей. Понимаете? Или довести человека до некоторых животных инстинктов. До животных свойств и качеств. Понимаете, когда мы углубляем зрение, как у орла, но при этом мы не развиваем зрение человека многомерного, А если ты многомерно смотришь, вот вы сейчас в зале видели планетку многомерно, нашу планету Земля, да? Это выше степень зрения, восприятия, чем как у орла, естественно. А если это зрение, оно основывается на работе оджаса и разума, и мы видим образами, которые в нас есть, или которые мы в отце рождаем сейчас, вот, а этого не понимаем, а истина не зеленеет, вернее, она ей все равно, что мы понимаем, не понимаем, она какая есть, так и работает, да? Вот, а если мы не понимаем, что это видение, зрение, это элемент восприятия, зависит от развитости нашего разума, физический оджас, а мы учимся, как у орла действовать. Мы что тренируем? Фокусировку глазного аппарата. Больше ничего. Да еще у нас парадигма вмещается, что я есть орел. Идет смешение человеческого и животного. Птичьего и человеческого. Нормально? Я про кого? Про Кастанеду. Вот как хотите. Нет, вот какие-то элементы вот нужно отделить, но я даже не знаю, какие там элементы отделить можно, чтобы сейчас оставить для человека метагалактики. Потому что там это школа демонского глобуса, школа второго луча демонского глобуса. Второй луч возглавлял господин Козел, который одновременно учился на втором луче у Кутхуми в человеческом глобусе. Главы нижестоящих глобусов стремились вырасти в человека и этим взойти. То есть у них цель такая была – постичь человеческое. Они для себя эту цель имели. А вот люди, это не распознавая, фигнёй страдали, называется. Потому что те методики развивали демонов, людей, которые, ну, как минимум, еще не смогли войти в волю Отца. Если вы уже в воле, а у вас просто мозгов, мудрости не хватило распознать это. Это вас методика куда будет вести? Вниз. Загрязнять. Дошло? Дошло. И так вот, я вам скажу так больше, чтобы не продолжать, чтобы без обид было. Была школа арканов Алисы Бейли. Она фиксировалась в Питере только потому, что она занималась духом лотоса. Лотос – это человеческая структура. Это сердце духа накопленного. Это весь накопленный дух, скажу так. Была школа огни-йоговцев. Были еще парочку школ, ну, типа Теосовское общество Блаватской. А вот Анни Безан, там Клизовский – это вот ее ученики-последователи. Вот там человеческие тенденции были. А все остальные, знаете как, применяя те же слова, те же формы действий, вот все остальные, не удивляйтесь этому, пользовались этими словами и терминами для того, чтобы достичь собственные цели. У большинства, если это демонская школа, это выгода в деньгах. Больше ничего, никуда эта школа не вела, как выгоде в деньгах руководителя школы. Всех остальных развести, обставить с носом, некоторых заставить квартиры продать за посвящение. Ну, сами сделали, кто вам виноват? Человек имеет свободу выбора. Не распознали, кто вам виноват, кто вам запрещал мозгами подумать, да? Или посоветоваться, спросить у кого-то. Вот и потом пожинаем свои плоды. Но зато на этом опыте, хотя бы на таком горьком, у нас были случаи, когда квартиры отдавали в секты, вот, хотя бы на этом опыте делаем вывод, как не надо действовать. Угу. У нас одна приходит, служащая, говорит, нашла общий язык с сестрой. Сестра вообще не в синтезе, далеко живет, редко видится, поехала в гости. И так ходит, смотрит сестра вокруг нее, и так говорит, ну спрашивай, что ты хочешь. Ну скажи, пожалуйста, ты свою квартиру, она живет в хорошем советском, вот, в российском городе, таком серьезном, там дорогие квартиры. Или ты свою квартиру еще не отдала в свою секту? Вот эта вот мысль, которая мучила сестру, понятно, что она переживает, у нее просто других аналогов увидеть какие-то вот занятия, но у нее нет. Вот, а тут пришлось просто ответить, у нас так не принято. Ох, какое облегчение было у сестры, и они нашли общий язык и стали, в общем-то, ближе друг к другу. После разъяснения вот этого пунктика, у нас не принято отдавать вещи кому-то, если это твое имущество. Ты им должен управлять. Понимаете? А вот как раз школы, если туда попадали люди, которые не смогли пройти человеческим путем и эту проверку, называется «попадали» по полной программе, вот они, эти люди, учились на вот этом негативном опыте быть людьми и больше так не поступать. Тоже, с другой стороны, польза этих школ есть. Дошло? Или школа, занимающаяся энергетикой. Если вы не знаете, какие виды энергетик применяет школа и каков их источник, вам могут насовать что угодно. Я знаю таких много товарищей, пришедших из таких школ в Синтез к нам. И они вот рассказывали, да, что это какое-то время интересно, да, там узнаешь, а потом понимаешь, что тебя вот в клещи вот так берут, и ты уже ничего даже с собой сделать не можешь, потому что магия включается, это же энергетика. Одна девочка пришла с просьбой, со слезами, медсестра, имеет двоих детей, а вот ее тянет прийти к той женщине, у которой она была однажды, и отдать ей деньги. Это женщина магичила. Угу. Если я скажу, какая школа, это будет вообще очень широко распространенно. Она магичила, она это все допускается. Это демонского уровня школа. Эта женщина потом, магиня, пришла в Синтез, она сейчас служит, она сейчас отрабатывает все, что она делает, переосознает. Это вот такие вот у нас узелки по жизни бывают, понимаете? И вот демонского варианта школа, то есть она учит нечеловеческим нормам жизни, если, а в этом нужно разобраться, на первый взгляд не все так вот. Мы возжигаемся огнем самадхи. Источник этого огня, огонь ли этот? И вот два вопроса задаете, уверена, в этой школе ответа не будет, потому что нету этих школ иерархии и в доме у отца. Эти школы наперечет известны на списке, на сайте, те, которые подкрепляются и поддерживаются отцом и аватарами для развития человека уже в современных условиях. Вот. Так вот, там не огонь самадхи, там энергетика воли. И воли не человеческая, а воли демонская. Где эта энергетика на астрале находится, а самадхи человеческая, даже по человечеству пятой расы, был на атме, на пятом плане. Но не на втором.
А анастасийцы?
Это безобидная школа, ничего хорошего там тоже нет. Они усугубляют свою привязку к природе. Извини, а ты не животное, ты человек. А где твое социальное развитие? Где экономическое развитие? А где твои мозги? Понимаете, чистота пищи, чистота природы – это хорошо, но не все на этом строится. Есть некоторые вещи, которые нужно дальше развивать.
Значит, для некоторых он пойдет.
А знаете, вот для некоторых пойдет, я согласна. Вот люди тянутся туда, чего им не хватает. Или лоб себе расшибить, или... чем-то вырасти, вот я не знаю, как вырасти в этот момент, уже, скорее всего, ничем не вырастешь. В общем, так, вот давайте так, логически перейдем к выводу. Я хотела просто объявление сделать, а вы должны сами дойти до обоснования. Если отец развернул новые законы жизни человека, определил, чем живет человек, во-первых, это самое первое с прямым взаимодействием с отцом по образу и подобию. Отсюда все остальные законы и условия жизни разворачиваются. Если нет контакта с отцом, это не от отца. Это 100%. Если нет прямого взаимодействия с отцом, как он сейчас является, это огнем и синтезом, это не от отца. Молитва по ним, понятно, она не запрещена, потому что ты можешь войти в огненное молитвенное состояние, тут этот шанс возможен. Но этому научиться надо. Делаешь ли ты? Это второй вопрос здесь будет. Вот. И получается, если что-то не от отца, а отец завершил глобусы, смотрите, завершил все старые прежние виды посвящений, которые школы растили, виды методик, которыми развивались люди, ибо принцип жизни человека был больше духом, а те школы дальше воспитывали развлечение по мудрости. Пройдешь проверку или попался на глупость? На подставу. Это вот воспитание мудрости. Этим занимались демоны и люди четвертой расы. Понятно почему? И вот эти же пирамиды, это все демонские технологии, проверяют людей на соображалку, на мудрость. Ты сможешь сложить вот этой пирамиде, вот что для тебя будет выгодно, насколько эти законы правомочны? Или ты просто слепо вляпываешься в это, потому что тебе наобещали. Я имею в виду финансовая пирамида. Вот. Раз не смог, не прошел, на этом опыте делаешь вывод. Так действовать нельзя. И уже после потери денег, обычно крупных сумм, ты понимаешь, как нужно думать правильно. И этим вырабатывается мудрость. Правда, это неинтересно? Все время вот на таких ситуациях получать опыт. Может, просто вот искать этот опыт изначально, вот как лучше по-человечески поступить, чтобы вот этих всех ошибок не допускать. Это же мудрость, на самом деле. Вот. И вот человечество этим и вырастало в пятую расу. Так вот, все эти школы не поддерживаются отцом, не поддерживаются матерью, глобусы закрыты. Иерархии этих глобусов перестраиваются или в человека, или служат уже в другом месте, или не относятся к иерархии отца. Всякое бывает. Кутхуми пошел дальше, Мория тоже, с человеческого глобуса. Господин Козел, владыка второго луча мудрости, любви мудрости демонского глобуса, воплощение Владимир Ильич Ленин. Нет, он человек. Давайте так увидим. То есть человек, но по духу исполнял должность главы этого глобуса. То есть главы этих глобусов, они все стремятся быть человеком и учениками, быть у вышестоящего глобуса.
А он другое первопочтение получил?
Да. Мы не знаем, нам не говорят. Иосиф Сталин служит в иерархии духом. Как человек он ушел из жизни, вот в том воплощении. А его дух пошел развиваться дальше и служит. Про Гитлера не могу сказать. Нет данных. Нам не все говорится, это вот то, что мы узнаем вот в погружениях друг от друга, и что разрешает владыка сказать. Так что вы видели реальность его происходящего, это для примера нужно, это есть.
Ну, Ленин хочет, конечно, чтобы его похоронили.
Погружение? Если будут заявки до начала того, до того, как я куплю билеты. В этот раз не будет погружения, на следующий месяц. И то на пятницу только. Я теперь буду каждое воскресенье сразу после школы уезжать сразу на самолет, потому что у меня там уже в Москве, уже на, в понедельник с утра занятия. Видели? Вот, поэтому... Теперь смотрите, вот как все взаимосвязано и как цельно на самом деле. Ничто никуда не девается, но все должно расти, развиваться и преображаться. Это вот сколько вот времени мы сейчас об этом говорим, но это очень важная тема, вот чтобы вы вот прожили до мозга костей, что такое человечность в развлечении с другими видами жизни, не человеческие. Ангельский глобус, знаете, с одной стороны материя выше, а то, что отец закладывает, это животный принцип жизни, по принципу жизни нижестоящая. Если мы сейчас вышли из Солнечной системы, она для нас часть метагалактики. Ну, оболочка вокруг планеты. А вся жизнь и среда, это вся метагалактика, огромные масштабы, да? То вот эта нижестоящая форма жизни ангельская, животное, это вообще не наша форма жизни. И поэтому туда устремляться, следовать, ну, делали это люди пятой расы, потому что был тогда принцип, из глобуса вырастаешь в следующий, то есть в глобусное восхождение. Сейчас этих глобусов нет, куда ты восходишь? В другую форму жизни? Там только царства остаются. В животное царство восходишь? Так это падение, если ты уже человек, и вот здесь утвержден отцом человеком. Но, допустим, взять какие-то качества, свойства, воспитать по-человечески, допустим, ангелы какую-то там тонкость проявляли. Да пожалуйста, но это человеческим должно стать опытом, твоим человеческим. А с точки зрения ангельского глобуса на планете больше развивалась эзотерика. Для человека эзотерика – это тайное знание. Это значит какие-то вышестоящие знания, да, закрытые для тебя на данный момент, там, о звездах, о космосе, о чем-то мистическом. Это вот все вот сюда. И там на этом строились такие провокации. Вот пройдешь ли ты, позволишь себе иметь такие знания, достигнешь ли их, тебя оценивают, там пускают, не пускают. В доме у отца все по-другому. Там пути открыты всем, но ты доходишь туда, куда ты сам можешь дойти. нет никаких эзотерик, это тайное знание называется, в переводе означает. Нет никаких экзотерик, как открытое знание. Есть просто знание, есть просто условия, есть просто жизнь в доме, которую ты познаешь сам по мере рахической компетенции. Вырос, у тебя вспыхивает посвящение. Ты становишься профессионалом, но на основе того, что ты сделал сам, в выражении отца. Сам это не отчуждаясь от отца. И не отчуждаясь от других людей, потому что подтверждается это все вместе с людьми по жизни. Вот. И тогда это твое и посвящение, а не за деньги купленное, которое никто тебе изобрать не сможет. В принципе, по природе, потому что это твой природный уровень света, посвящение. Вот. И которое, собственно, ты и можешь применяться. И оно не левое, это посвящение, а в демонских глобусах есть школы, когда за посвящение как раз вот эту квартиру продали. Чтобы человека посвятили, сверху, снаружи, как бы наделили его какими-то способностями посвященного, никаких способностей при этом не проявляется, пока вы сами их не достигнете. Если вы их сами достигаете, зачем вам платить кому-то? Вы о чем вообще? То есть посвящение – это та область деятельности, вырастая в которой деньги невозможны. Как здоровье не купишь за деньги, его только поправить можно за деньги, да? Пользуясь услугами, так и посвящение никогда не купишь за деньги, пока сам не пройдешь этот путь. И так было всегда, и не нами это выдумано, это вечный закон. И Левушка проходил посвящение, только получал, только потому что сам достигал каких-то качеств своего света и мудрости. Дошло? А это развод людей на деньги. Демоны, они любят это, у них главное деньги. У них главное вот себя обеспечить, каким способом, неважно, обманным, тоже чувствуете, рука гада работает, или там хвост, или что там, да? И вот, а мы на это попадаемся. Это же не написано вот так нам. Вот это вот читать нужно, иметь интеллект, иметь мудрость, и это человеческий вектор развития. Уметь распознавать. И ориентир, чтобы человек смог различить что-то, какая-то точка отсчета, это отец в нас. Самое первое, самое главное. Как только ты проживаешь себя «я в отце», ты можешь прожить, огонь включается на какое-то дело или не включается. Он тебя активирует на какое-то дело или не активирует. Отец же нам не шепчет «пойди туда и сделай то». Это невозможно. У него слово такое, что мы его только огнем воспринимаем, а звуком нет. А отец огнем нас растит. Вот включается огонь на праведное дело. И праведником потихоньку вырастаешь. Развиваешься по-человечески, как отец заповедовал. Не включается – не делай. Даже если не видишь, почему, кажется, выгодно, не получится все равно. Тысячу раз это было проверено. И так во всем. Да получается, вот наша задача, вот, чтобы переключиться, чтобы веру вырастить, что мы живем отцом, и отец реально нас ведет по жизни, всего лишь в этом маленьком опыте, да, состоит ключевой такой моментик. Научиться проживать огонь отца, который везде во всем тебе будет подсказывать. Пользоваться, не пользоваться. Применять, не применять. Идти, не идти.
Не интуиция, да, это?
Это не интуиция. Надо мне про интуицию. Это проживание огня. Интуиция – это часть, изучите это. Это один из функционалов, и там он немножко о другом говорит. Это умение сканировать и прочесть, и сложить, но это уже технические действия, когда они должны исходить из огня отца. А я говорю о том, что вначале огонь, а вначале человек – выразитель отца по образу и подобию. Все с этого начинается. Есть такое? Есть? И это не страшно, и это не религия, потому что никакие вот правила вам не устанавливаются, направления не указываются. Да, вот только так ходи, и будет тебе счастье там. Вот. А здесь вы все уже потом достигаете сами. И в синтезах никогда не будет рецептов, как поступать в тех или иных случаях. Есть объяснение законов, что бывает в таких-то и в таких-то случаях. Как объективно устроен мир отца? На основе того, что нам владыки дают, на основе того, что можешь расшифровать от владыки, потом еще и своим опытом передать. Но никак по-другому. Просто голые знания здесь не отдаются. Вот. Значит, нам всего лишь остается что? Освоить взаимодействие с отцом. Правильно? Правильно. Вот сейчас у нас сложно, может быть, две практики будет. Когда мы пойдем к отцу, мы перестроим лотосы духа нашего. Почему это важно? Есть еще один такой закон, запомните. Была семиплановая структура планеты, да? И вот у нас был, смотрите, первый план эфирно-физический, второй астральный, третий манасический, четвертый Будди, да, пятый у нас Атма, нас касается, да, шестой Монада и седьмой Ади. Вот у нас ведутся синтезы. Первый синтез у нас образ Отца дает часть, взращивает. Второй – слово Отца, но это уже физика, а это эфир. Чувствуете? Вот эти два плана разошлись. Третий у нас чисто астрал, а здесь был манас. Значит, здесь у нас душа и астрал. Четвертый у нас ментал, манаса нет, развернулся на ментал и причину. Пятый – причинное присутствие, да? Шестой – это у нас будет интеллект и буддическое присутствие. Будди был четвертым, стал шестым, да? Вот седьмой – это у нас столб и атма, которая была пятой раньше, а стала седьмой, поднялась. За счет того, что манас разошелся на ментал и причину, эфир, физика разделились на два плана. Произошла сдвижка планов. Но когда мы ведем синтезы, вот то лучшее, что было накоплено у человечества, отец собирает, допустим, все астральное и поднимает на новый астрал, на троечку, а то, что не соответствует новому астралу, пережигает новый эфир на двоечку. То, что не может подняться, как астральная материя, в новых условиях на троечку, на двойке пережигается словом Отца и огнем эфира, перерабатывается. Это очень большой негатив, кстати, там накоплен. Потому что на астрале фиксировался демонский глобус. Вот. То, что, допустим, манасом мы развивали на троечке, и не соответствует ментальности настоящей, отрабатывается на третьем синтезе. Или огнем третьего синтеза уже в процессе жизни. Вот. А ментальные накопления полезные уходят на четверку и на причину. Но причина, получается, таким образом сейчас пережигает что? Некорректную накопленную человеческую волю и дух, которые в настоящее время не помогают человеку жить, как человеку метагалактики, а являются старой волей и духом. Почему мы целый день посвятили этой теме? Вы теперь понимаете, да, что на этой теме основаны все наши качества жизни вообще-то, и дальше в том числе. Вот, и получается, мы с вами сейчас причинным огнем, вот это огнем этого пятого семинара, а он называется «Человечность изначально восстающего Отца». Правда, все сходится, да? Вот мы пережигаем все волевое, пятирасовое человеческое, которое некорректно на данный момент уже в новых стандартах. И то, что нужно завершить. Мало ли, что мы накопили. А вот понятие воли, понятие духа, но уже с новых законов, это все никуда не девается, это уходит на семерку современную. И поэтому мы с волей будем работать на седьмом синтезе, а вот пережигать то, что старое у нас волей духа, типа вот этих привязок к школе, привязок к религиозности как явление рабскости в человеке, вот все негативное, что накопилось, вот это нам нужно сейчас в практике попросить у отца сжечь. Поэтому я долго словесно вот это все выковыривала, чтобы вы поняли, а что вообще пережигается. Когда вы осмысляете, что пережигается, тем более зачем, это срабатывает эффективно. Когда вы ничего не понимаете, выходите к папе и говорите: «Папа, взойди меня, воскреси меня, возожги меня». Вы же дальше не поймете, как с этим жить, с тем, что отец дает. То есть нужна какая-то осмысленность, а тогда дело идет глубже. Но об этом мы еще завтра. У нас завтра очень много тем, и очень важных, и интересных. Это сила, это виды энергии, это виды смыслов, это престольность, это причинно-следственные отношения. Это все вот уже, знаете, как технологическая выкладка этого синтеза. Вот сейчас главное вот это ядро заложить, человечность. Практика. У нас две практики, мы сейчас с этим работаем мощно. Итак. мы возжигаемся пятым синтезом изначального стоящего отца. Вот весь огонь, который концентрировался, вы его концентрируете в центре груди, потом во всем теле, можно в головном мозге, у кого как получается, можно по-разному. И синтезируемся физически с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кудхуми Фаин. Физически точкой Хум, настраиваясь на Кудхуми. У вас уже у всех его огонь есть, вы просто активируете, настраиваетесь. Заполняетесь огнем Кудхуми Фаин. А это огонь пятого синтеза, Кудхуми идет пятый синтез. И вот возжигаясь этим огнем, мы подобное к подобному мгновенно переходим в зал, откуда ведется этот синтез. Это зал изначального вышестоящего дома, изначального вышестоящего отца, аватара Кудхуми, метагалактического. Даже скажу реальность, 16320-я вышестоящая реальность. Цифру забыли, не впечатляйтесь потом. И проникаясь уже в зале вышестоящим телом огнем Кудхуми, огнем Фаин, они работают парой всегда, мы просим условия преображения каждого из нас и синтеза нас на выявление человеческих потенциалов в нас и завершение негативных всех программ для нас, не развивающих нас, накопленных всеми предыдущими нашими воплощениями, а эти воплощения могут быть не даже ни одной цивилизации, и не только на планете Земля, поверьте, по погружениям это очень часто выходит. Вот, и просим завершения старых программ лотоса духа каждому из нас и синтезу нас. И возжигаемся, заполняемся огнем Кудхуми и Фаин, который нас настраивает на предыдущие, будущее стяжание, преображение и помогает в них войти. И возжигаясь огнем Кудхуми и Фаин, мы синтезируемся из этого же зала и в Дива с изначально вышестоящим отцом метагалактики. 16384 вышестоящая реальность. Переходим в его зал. Не думайте, как это, опять же, работает нелинейно закон подобия. Как только огнем Отца заполнились, подобное к подобному, огонь Отца в нас, нас тут же подтягивает к Отцу и ставит пред Отцом. Это не физическое хождение, это не хождение телом, обратите внимание, это действие огнем, это перемещение огнем. Вот. Запомнили. И, предстоя пред Отцом, мы просим Отца преобразить каждого из нас и синтез нас на явление человека метагалактики пятым синтезом изначального вышестоящего Отца, на развитие в нас человечности. И просим завершить предыдущие программы развития нашего Духа. И синтезируемся с Отцом нашими телами Духа. Вот вы цельны, у вас есть энергия, свет, и огонь, и Дух. Уже у всех. Все четыре начала. Но вперед чуть-чуть делает шаг и выходит из вас часть вашего тела, какой-то ракурс его, который есть Дух. Дух – это та субстанция, которая копит ваш опыт ваших действий и формирует, рождает вашу волю. То есть та воля, которая записана в дух, это уже ваша воля. Она может соответствовать Отцу, а может не соответствовать. И у всех есть и то, и то. Вот тело духа – это то, кем мы были в веках и по многим цивилизациям. В эпоху Духа, в эпоху Ми. Вы можете его прожить вплоть до того, что пощупать, поощущать себя, руками вышестоящего тела потрогать. И не удивляйтесь, если у некоторых будет не совсем человеческое тело. Страшного ничего нет. Это остатки Духа других цивилизаций, где мы были. это было прогрессивно на тот момент, сейчас нужно стоять по-человечески, значит, нужно преобразиться. Но этот дух по качеству влияет на нашу физическую жизнь. Вот, посмотрите, попросите отца вам показать как бы со стороны свое тело. Только не притягивайте на себя то, чего у вас нет. Некоторые стараются вообразить себя животным, а там стоит человек на самом деле. Кому-то это надо сказать. Не преувеличивайте. У всех тела очень похожи на человеческих. У некоторых, я не могу говорить у кого, не имею права и не имею права даже смотреть на это. В целом мне Владыка показывает. У некоторых есть хвосты и есть не совсем человеческое состояние лица, головы. Ножки, форму имеет у некоторых не совсем человеческую. Вот весело собрались. Вот здесь не надо пугаться ни в коем случае. Вот. А мы что же в отце развивались раньше? Мы, синтезируя с отцом, мы просим прощения за вольные или невольные ошибки, когда-то допущенные. Вот. И просим поедающий человеческий огонь каждому из нас в тело духа для преображения его. И стяжаем именно глубокий, поедающий человеческий огонь отца, который вот так заполняет, знаете, как плавит, и остаются человеческие накопления. Вот вам все отработки, не кармические, не дхармические, а просто в практике это достигается. Не скажу, что все можете сплавить сразу. Не все сразу дается изменить, но многое можно. А потом вы внутри себя будете проживать немного по-другому, по-человечески. Вот просите по максимуму, если знаете какие-то особенности характера, там какие-то за собой ненужные для человека, вот просите это сжечь, сплавляйте. И самое главное, вот здесь вот, в таких практиках, вы их сами потом можете повторять, найти альтернативу человеческую. Сплавлять можно только тогда, когда есть куда преображаться. Вот вспомните, вы в прошлой практике хорошо предстояли человеком в достоинстве, но только огнем стояли. Теперь нужно духом, действием своими, жизненностью, динамикой. Подождите там. Вот, нужно предстоять пред отцом волей, волеизъявлением своим, свободным волеизъявлением, сонастраиваясь на человечность отца, на его человеческий дух и волю. И вот найти в себе человеческий стержень ракурсом духа, динамики, деятельности. И вот держать это, тогда все остальное плавится. Вот почувствуйте, знаете, это как огонь, знаете, как вот он не плита, а вот какой-то вот скан, он проходит сквозь вас. И то, что где прошел, вы человечное становитесь более, сплавляется негативы. И так аж под стопы огонь должен уйти, сжигая все накопление в духе, все, что можно на сейчас. Так, чтобы вы стали в совсем другой форме пред отцом. Знаете, легкость и свобода будет появляться. Находите это состояние. И его нужно запомнить и потом почаще по жизни поддерживать. Вот человеческое состояние, первичное, в отце, и огнем, и духом теперь. Есть. Молодцы. А теперь мы просим отца развернуть нам лотосы духа. Лотосы, они действительно похожи на цветочки лотоса, которые плавают в воде, живут такие растения в воде. Вот. И в пятый раз они состояли из 22 лепестков, как 22 видов духа, которые человек должен был освоить за эпоху. Неважно, освоили или нет, в любом случае уже идет качественное изменение, мы другим духом живем, тот дух не надо осваивать. Мы просим Отца сжечь старые формы духа, старые накопления, одновременно заполняясь нас новым духом. И просим у Отца минимум 256 лепестков лотоса. Это до седьмого синтеза, дальше будет больше стяжаться по стандарту. Как новых видов духа, где одна часть развивает свой вид духа, соответствующий мерности, соответствующего стандарта огня. Как 256 видов материи человека, базовые только. Понятно, этот лепесточки лотоса будут в большем количестве, это будет по-другому выглядеть лотос. Мы просим Отца сжечь все арканы, присутствующие в лотосах старых. Стяжаем у Отца разум атмический, новый «Я есмь», он так называется. И он шариком маленьким стяжается на зерцало лотоса, вот донышко зерцало лотоса, это особое состояние этой структуры, да, а по центру его почти касается маленький шарик «Разум я есмь». Это синтез всех разумов в нас, который заявляет Отцу по мудрости: «Отец, я в тебе есть». Только в этой глубине это слово называется «есмь». Есмь – это выше, чем есть. Есть в одном виде материи, а есмь в синтезе всех материй. Есть такое. И стяжаем каждому из нас новый атмический лотос духа, 256-лепестковый, заполняясь, вспыхивая разумом «Я есмь». Вот вообразите, вы тем телом становитесь на зерцало, своды стоп, сведены стопы в одно, и в своде стоп, такая получается ямочка, находится разум «Я есть». Вы стоите стопами на разуме. Только какого-то мысли вы его не попираете. Это принцип стояния пред Отцом, когда от материи идет огонь в тело. Так вот по-настоящему стоят в лотосе. И вот попробуйте вот этим огнем «Я есмь» пред Отцом возжечься, заполниться, хотя бы то вышестоящее тело заполнить. Огонь уже хлынул этим потоком, открывайтесь просто. И углубляя синтез с Отцом, мы стяжаем каждому из нас и синтез у нас. 256 видов воли Отца огнем. Каждый из лепестков лотоса, соответствующий огонь воли, чтобы воля оживила дух. Огонь оживляет, оживотворяет. И вот проникаясь огнем воли Отца, мы всем телом духа, предстоящим пред Отцом, принимаем Его волю на нашу жизнь новой эпохой. И человеком метагалактики, даже если будем жить планетарно. Качество человека не ниже метагалактического. И вот попробуйте прожить, что ж такое воля Отца. Это не давящее, это не грозное состояние ни в коем случае. Мы же говорили, это законы. Отец, вообразите, доверяет нам законы свои в освоении. Поэтому воля здесь воспринимается как поддержка нашей жизни. Есть законы, ты ими живешь и развиваешься. Нет законов, нечем жить. То есть воля – это законы в освоении, чтобы ты вырос. Вот еще пробочка. Неправильное восприятие воли у нас было. Грозное. Я сказал, я утвердил. Это демонское восприятие воли, кстати, не человеческое. А то, что я сейчас описала, это человеческая воля. Вот. И вспыхиваем новым лотосом, 256-лепестковым, с огнем воли и с разумом «Я есть» в центре. И просим Отца огнем воли новой переплавить все наши следующие пласты накоплений Духа, не соответствующие этой воле. Попробуйте, знаете, как встряхнуться телом, стать свободно, подвигайтесь пред Отцом. Возожгитесь формой ипостаси пятого синтеза Отца. Это человеческая одежда, как форма вокруг вас, одновременно это специальный огонь. Где нет животности накопленной, каких-то смятений, каких-то состояний ненужных, где нет зажатостей. А все свободно, тебе хочется жить, живи, что ты хочешь, пробуй, бери, действуй, достигай. Вот это состояние Духа. И синтезируя с изначально вышестоящим Отцом, мы просим Отца завершить действие любых школ в нас, как программ, любых иных программ развития нашего Духа, не в соответствии с волей и синтезом Отца. Вот этой свободой, то есть дожигаем все наносное ненужное теперь. Отец говорит, очеловечиваемся пред Отцом. В Матери мы все люди, это неоспоримо. А вот по содержанию мы сейчас преображаемся. И преображаясь всем стяженным, мы стяжаем каждому из нас. Человеческий путь в Отце. Вот Отец смотрит на то, что у нас есть в накоплениях. Он собирает все это. Он может это делать. И из этого складывает перспективы, что вот со всем этим накоплением можно достигнуть дальше. И вот это называется путем нашим, который Отец своей волей определяет. Но эта воля настолько широка, что это полная воля и свобода для нас. Лишь бы не выпадали из Отца, все остальное можно. Лишь бы не нарушали законы Отца при взаимодействии с другими людьми, все остальное можно. И вот эти пути надо искать, они интересные, они новые. Вспоминаем заповедь или правило. Новое идет новыми путями. Новые жизни предполагают новые пути и новые методы их исполнения. Переводите на свои жизненные ситуации. Вспоминайте свои цели. Вот, молодцы. И синтезируя с изначально вышестоящим Отцом, мы теперь стяжаем самое главное, к чему шли. Любовь Отца. И входим в слиянность с Отцом, проживая Его любовь каждому из нас. Как она есть, безусловная. Просто потому, что мы есть любовь Отца. И эта любовь уже не чувственная, вы это проживаете. Это любовь глубокая, действенная, когда есть слиянность на основе путей в Отце, на основе наших целей, смыслов, достижений, опыта всего нашего. И вот чем больше мы точнее соответствуем Отцу, тем глубже эта слиянность будет. И тем глубже будет наше преображение и развитие. Вот попробуйте, вот просто, знаете как, ничего не надо выдумывать. просто откройтесь отцу, как отцу. И войдите в слияние с отцом, как любовь его. И осознавая, и проживая, что в принципе отец с нами всегда был в слиянности. Мы иногда не дотягиваем до отца. Было и было, дальше учимся, ничего страшного. Главное, что сейчас вы стремитесь стать максимально открытыми, ибо тогда только идет взаимодействие нас с отцом. Станьте простыми, как вы есть. И стяжаем огонь любви отца каждому из нас, которая охватывает каждую клеточку, начиная с сердца, и голову, и ноги, все вовлекается в огонь любви. И только в любви начинается взаимное действие. Обратите на это внимание. Если ты не воссоединен ни в слиянности, ни в любви с отцом, ты сам по себе, отец, до тебя не достучится, свобода воли. Он-то может достучаться, но он же свободного тебя растит. И тогда ты не воспринимаешь все, что тебе отец дает по жизни. Вот чем любовь важна. Она слиянностью своей преображает тебя, когда отец тобою может продолжиться. А значит, и сотворить, и изменить как угодно и что угодно. И вот здесь должно быть доверие отцу. С одной стороны, открытость, а с другой стороны, не пассивность, а готовность действовать в этой слиянности вместе с отцом. Тогда будет правильно. Вот, молодцы. И вот мы просим отца в этом пути человеческом активировать все возможности нашей любви, завершая старые программы некорректной любви, просим преображения всей нашей причинности и стяжаем континуум огня любви каждому из нас на эту жизнь. Но лучше ядро огня любви, оформляя, синтезируя, сильно концентрируя огонь любви так, чтобы он нас преобразил и навсегда, на всю эпоху, любовь отца в нас была, присутствовала. Чтобы мы имели ориентир на отца. И теперь попроживайте. Вот это ваше состояние, заполненность, которая сложилась в сердце, в центре груди, в телах в том числе. Отец присутствует в нас. При этом, обратите внимание, нами никто не руководит, как мы иногда представляем, не дергает за руки, ноги, голову. Мы все действия делаем сами, но зарядом огня отца. Зарядом вот этим жизненным. Это очень важно. Запоминайте это состояние слиянности с отцом. Вы сейчас просто молодцы, хорошо это качественно достигли. И дальше в любых практиках вспоминайте, входите в такую же слиянность, когда «Я есмь Отец» звучит в вас по-человечески. А теперь просим Отца закрепить, зафиксировать любовь Отца в нас. Стяжаем синтез любви, ядро синтеза любви каждому из нас, синтез у нас в хум. Разворачиваем там эманациями по всем телам. Тело духа, оно впиталось, оно уже как в составе всего цельного тела действует. И эманируем только, смотрите, любовь эманировать невозможно. Это то, что вам принадлежит. Эманируем огонь любви. Вы в Дива. Сливаясь, соединяясь с условиями в Дива. как это отец делает, или отцом продолжаемся. Вот отец нашей эманации движет. Эманируем огонь любви в Ивдива Дагестан, фиксируясь на этой территории одной из оболочек дома отца. И эманируем огонь любви в Ивдива каждого, преображаясь ею. Благодарим Отца за творение нас, преображение нас. Тут 3 или 4 практики было в одной. Благодарим изначально выштающих аватаров синтеза Кутхуми и Фаи. Обращаясь к аватарам, мы просим условия ночной учебы. Сегодня вечером, когда будете спать, ложиться, просите. Учеба наступит, когда сон придет. До этого вы просто живете как можете жить, по-человечески, как обычно. И мы благодарим еще раз всех, кто с нами взаимодействовал. Возвращаемся в физическое присутствие и на территорию. Нет, не манируем, оставляем в себе. Я завтра объясню, почему. Просто выходим из практики, физически концентрируя в себе огонь любви Отца. Вот, молодцы. Выходим из практики. Учитесь выходить быстро. Погрязать не надо, это тоже некорректно. Вышли, значит, и вышли. Все, перестроились. Вот на этом все. Я надеюсь, что-то забыли. Значит, вернее, запомните, пока не забыла. Завтра у нас 8 утра. 8:00. Собираемся. Не опаздываем, потому что это связано у меня с вылетом из аэропорта. Просто не успею. Хорошо. Вот. И не забудьте про ночную учебу. И еще Кутхуми, пока я была в практике, чтобы не забыть, он рекомендовал переслушать некоторые темы лучше практики, потому что в них собраны очень концентрированные разные виды действий, полезные, которые нужно натренировать себе. И где-то на занятиях или сами по жизни потренируйтесь вот это все повторять. Практики повторять. Спасибо вам, до завтра.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Что, поплавились? Это называется поплавились. Это очень хорошо. А как меняться, если не сплавлять старое? Сейчас быстренько все восстановится. Заряд и бодрость.
Спасибо.
Знаете, я позвоню, она мне такси заказала, мне что-то. Вот так. Долго жить будет.
Привязаться к рамфазе. В каком ты месте?
это вы.
Выключите. Мы тогда можем к нему привязываться, как ближе туда, работать на пиано, еще. Я только телефон выключила, я думала о тебе.
Выключи газет.
Нет, ну давай переши.
Оп.
Я не знаю, что я включаю.